слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Екатерина Самуцевич подала в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор участницам группы «Пусси Райот». Завершилась регистрация участников выборов в Координационный совет российской оппозиции. Лидеры стран Европейского союза обсудили в Брюсселе возможности выхода еврозоны из финансового кризиса. В Польше выясняют причины появления в интернете шокирующих фотографий жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском. Таковы главные темы дня пятницы, 19 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Завершилась регистрация участников выборов в Координационный совет российской оппозиции. Сами выборы состоятся в ближайшие выходные дни. Вслед за депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым. Другие участники этой кампании, например, писатель Людмила Улицкая и журналист Ирина Ясина, решили снять свои кандидатуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Согласно замыслу, Координационный совет российской оппозиции должен стать легитимным инструментом для организации уличных акций и проведения диалога с властями. На 45 мест в этом органе претендуют более 200 кандидатов, в их числе известные оппозиционные политики, организаторы акций за честные выборы и гражданские активисты. Впрочем, некоторые из кандидатов уже заявили о своем решении не претендовать на вступление в Совет. Так, писательница Людмила Улицкая и журналистка Ирина Ясина посчитали, что они могут помешать избранию более талантливых и активных молодых политиков. При этом обе не отказались от поддержки самой идеи создания Координационного Совета. В четверг вечером о снятии своей кандидатуры с выборов заявил депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Как он пояснил это решение на своей страничке в «Живом журнале».
«Я по-прежнему считаю, что Координационный совет – вещь правильная и нужная, но считаю, что никакая формальная конструкция не должна приводить к усилению противоречий внутри оппозиции. Недаром целый ряд достойных кандидатов и значимых организаций, видя эту тенденцию, отказались от участия в выборах. Другие же посчитали своей главной целью победу на этих выборах в очень узком, сугубо персональном смысле. Как следствие, начали применяться методы конкурентной борьбы, больше похожие на интриги. В минувшую пятницу Центральный выборный комитет, несмотря на двукратное обращение оргкомитета, окончательно решил не регистрировать пятерых региональных кандидатов, за которых я ранее писал гарантийное письмо. Таким образом, сложилась ситуация, когда несколько больших регионов – Башкирия, Нижний Новгород, Волгоград, Карелия, а также крупнейшая политическая партия КПРФ лишились возможности направить своего представителя в Координационный совет. Это еще одна иллюстрация того, что система, по которой выбирается Координационный совет, очень сильно ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей оппозиции.
Илья Пономарев также напомнил о том, что он рекомендовал перенести выборы в Координационный совет на декабрь, ко времени новой массовой акции, в связи с тем, что сейчас они будут проходить на фоне уголовного преследования оппозиционеров Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развожаева. Их подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. По мнению Ильи Пономарева, сейчас необходимо сосредоточиться не на выборах, а на борьбе за прекращение преследования соратников, которых сажают ни за что. С просьбой проанализировать причины, по которым некоторые кандидаты отказываются от участия в выборах в Координационный совет оппозиции, «Радио Свобода» обратилась к политологу Алексею Мухину.
Большинство кандидатов в члены Координационного совета оппозиции снимали свои кандидатуры, исходя из выверенных эмоций и основываясь на глубоких выводах относительно того, как развивается оппозиционное движение. Я напомню, что это не первое снятие среди таких отставников. Михаил Делягин, Ирина Ясина и Людмила Улицкая. Вот теперь Илья Пономарев. Я думаю, что решение Ильи Пономарева связано прежде всего с тем, что на него лично оказывается довольно серьезное давление, в том смысле, что блокированы его счета. По другим направлениям также оказывается определенное давление. Кто это делает? Ну, принято считать, оппозиция списывает практически все репрессивные действия, которые производятся в ее адрес, на мифический Кремль. Мне кажется, что речь идет о некоторых исполнителях, которые это думают, что оказывают таким образом услугу тому самому Кремлю, то есть администрации президента. С Ильей Пономаревым произошло следующее. Он оценил свои возможности, оценил риски, которые могут наступить в связи с его избранием в Координационный совет, а он туда бы точно попал, и решил занять позицию более-менее стороннего наблюдателя. По какой причине, мы узнаем несколько позже, когда прояснится настоящий функционал Координационного совета оппозиции. Координационный совет оппозиции создан под Алексея Навального, который таким образом сможет усилить свои позиции в качестве одного из оппозиционных лидеров. А с другой стороны, вот этот совет вводит в зону влияния Алексея Навального довольно много молодых оппозиционеров, которые составят группу его поддержки. Так называемые статусные оппозиционеры, почувствовав это, просто сошли с поезда.
Система выборов в Координационный совет ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей. Но вот, на ваш взгляд, вот наличие медийных лиц, оно играет на пользу оппозиции или, наоборот, против нее?
Наличие медийных лиц играет в пользу оппозиции на первом уличном этапе концентрации протестного потенциала. На втором этапе, на электоральных выборах, это уже не играет большую роль, особенно региональном и муниципальном уровне. Потому что и среди оппозиционеров на этом этапе должны выделяться профессиональные управленцы, которые будут составлять костяк персон, которые крайне привлекательны для избирателей. Избиратели и в провинции.
Выборы в Координационный совет оппозиции должны состояться в ближайшие выходные. Голосование для верифицированных избирателей будет проходить в интернете. Кроме того, любой гражданин может проголосовать на избирательных участках в Москве и в некоторых российских регионах. Один из таких участков будет расположен на столичной Трубной площади во время митинга оппозиции. Среди кандидатов – оппозиционеры Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Илья Яшин, телеведущие Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, журналисты Сергей Пархоменко и Тихон Дзитко, писатель Дмитрий Быков, режиссер Владимир Мирзоев и другие. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Басманный суд Москвы решал вопрос о мере пресечения для Сергея Кривого, еще одного задержанного по подозрению в участии в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. Материалы дела другого обвиняемого Михаила Косенко уже переданы в суд. Следствие намерено требовать для него принудительного лечения, поскольку Косенко был признан невменяемым. Всего по так называемому Болотному делу обвиняемыми и подозреваемыми являются 18 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Сергея Кривого, 51-летнего кандидата технических наук, подозревают в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, 6 мая на Болотной площади во время прорыва оцепления Кривов вырвал из рук полиции резиновую дубинку и стал ею бить сотрудников правопорядка. В четверг вечером оперативники провели обыск в квартире у Кривого и доставили его в изолятор временного содержания. Об этом Радио Свобода рассказал координатор проекта «Росузник», который обеспечивает юридическую защиту, в том числе и фигурантов так называемого «болотного дела», Николай Королев.
Мы связались с роднёй, чтобы заключить соглашение о том, что мы его защищать будем. Отправили защитника на Петровку, 38, где временное содержание, куда всех болотных сначала помещают на один день. Обыск прошел очень корректно, там даже ничего не изъяли.
На официальном сайте Следственного комитета выложена видеозапись, на которой Сергей Кривов отталкивает сотрудника полиции. Член движения «Солидарность» Петр Царьков, знакомый лично с задержанным активистом, полагает, что этой записи недостаточно для тех обвинений, которые, судя по всему, собираются предъявить Кривову следователя.
С Сергеем Кривым я регулярно встречался на различных политических акциях. Он является постоянным участником практически всех мероприятий, которые проводят и «Солидарность», и крупные оппозиционные мероприятия он посещает, и, так сказать, Парнас. В одиночном пикетировании он регулярно был задействован и выходил, например, к спецприемнику, когда в нем содержались лидеры оппозиции. Участвовал в пикетировании Следственного комитета. То есть человек он тихий, несмотря на то, что принимает участие в этих акциях, достаточно скромный, интеллигентный, и с ним очень приятно общаться, достаточно начитанный, умный, образованный. Поэтому для нас, конечно, это новость была очень неожиданной, что он какое-то сопротивление мог кому-то оказать. Судя по кадрам, которые есть в сети интернет, мы на них видим только легкий толчок, который он нанес сотруднику полиции. Я, например, не видел кадра, где он отнимает дубинку, этой дубинкой оказывает сопротивление полиции. Следственный комитет должен, наверное, в распоряжении общества их предоставить, потому что пока у нас складывается впечатление, что дело фальсифицировано, и фактически это, в общем-то, провокация и акт устрашения для полиции.
В заявлении Следственного комитета сказано, что его представители располагают неопровержимыми доказательствами причастности Кривого к событиям на Болотной площади. Таким образом, фигурантами дела о массовых беспорядках 6 мая являются 18 человек. Большая часть из них находится под арестом. Несколько активистов были отпущены под подписку о невыезде. Стало известно, что Генеральная прокуратура уже передала в Замоскворецкий суд Москвы дело одного из обвиняемых, Михаила Косенко. Оно было выделено выводили в отдельное производство. Следователи намерены настаивать на принудительном лечении Косенко, поскольку экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, признала его невменяемым. Согласно заключению экспертов, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин не согласен с позицией следствия, и вот почему.
Вызывает сомнения вообще поставленный врачами диагноз, который противоречит диагнозу, который у него был на протяжении последних 12 лет, когда он наблюдался в ПНД по месту жительства. Мне, как его защитнику, не нравится о том, что в этом случае фактически Михаил будет лишен свободы, в любом случае будет направлен в психиатрический стационар на неопределенный срок.
Недовольны экспертизой Института имени Сербского и юристы фонда «Общественный вердикт», которые также представляют интересы Михаила Косенко. Директор этого фонда Наталья Таубина рассказывает, почему.
Начнем с того, что вообще в экспертизе отсутствует какое-либо упоминание методологии. Экспертиза проводилась через более чем месяц пребывания Михаила в СИЗО, а при этом в течение этого периода он не получал необходимую медицинскую помощь. Михаил более 10 лет находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере. Каждые 2 недели ходил в приемы к врачу. Никогда ни у кого не возникало необходимости лечить его стационарно, уж тем более добиваться принудительного лечения. Он принимал необходимые медикаменты, и этого было достаточно. В связи с чем сейчас у Института Сербского есть убежденность, что требуется принудительное лечение, это большой вопрос. Мы дальше планируем добиваться нормальной экспертизы уже в рамках судебного разбирательства.
Еще одно дело, которое выделено в отдельное производство и уже передано в суд – дело Максима Лузянина. Он, в отличие от всех остальных фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, свою вину признал. И если суд вынесет Лузянину обвинительный приговор, то, по мнению нескольких адвокатов, обвиняемых по Болотному делу, это позволит признать виновными и их подзащитных. 6 мая согласованный с властями марш миллионов завершился столкновениями с полицией. Около 400 человек были задержаны. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Участница группы «Пусть орают» Екатерина Самуцевич подала в Страсбургский суд по правам человека краткую жалобу на нарушение, допущенное во время процесса по ее делу в Хамовническом суде Москвы. Самуцевич, а также Надежда Толоконникова и Мария Алехина осуждены судом на 2 года колонии за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя «Богородица Путина прогони». Позже Московский городской суд смягчил наказание Екатерине Самуцевич, заменив реальный тюремный срок условным. С адвокатом Екатерины Самуцевич Ириной Хруновой беседовал корреспондент радио «Свобода» Марк Крутов.
Жалоба основана на требованиях Европейской конвенции. Если мы выявляем нарушение Европейской конвенции при рассмотрении дела, мы имеем возможность после приговора подать жалобу.
На какие именно нарушения вы пытаетесь обратить внимание Европейского суда по правам человека?
Мы говорим о очень большом количестве нарушений, потому что процесс был публичен. Как правило, все нарушения очень тщательно зафиксированы, поэтому получилось очень много. Там мы статья 3, бесчеловечные отношения. И это, конечно, касается не только девушек из Пусирайта, это вообще касается практически всех заключенных, как их перевозят во время судебных заседаний, потому что их поднимают в 6 утра в изоляторе, 6:30 они должны выйти и возвращают их в изолятор, ну, там, 8-9 часов, а наших девушек во время процесса возвращали в 12. И на следующий день они уже должны были опять в 5 вставать. За это время они не ели, не пили, потому что конвой, он с собой еду не возит. И при этом это самый важный процесс в их жизни получался, потому что им надо себя защищать. А они не едят, они голодные, они без воды, они хотят спать и прочие-прочие вещи. Проблемы были связаны с арестом. Мы считаем, что есть нарушения в этом плане. Есть проблемы со статьей 6 Европейской конвенции, которая говорит, что каждому гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. То есть одно из требований, что защите и обвинению должны быть предоставлены равные права. Здесь не было такого, потому что сторона обвинения допросила всех возможных своих свидетелей, а стороне защиты в этом отказали. Ну и так далее. Там достаточно большое количество нарушений.
Имеет ли значение для Страсбургского суда тот факт, что на момент описываемых вами нарушений у Екатерины Самуцевич были другие адвокаты?
Я думаю, что с этим нет никаких вопросов.
Вы сказали проблемы с арестом. Означает ли это, что вы подаете жалобу, в том числе и на незаконное продление ареста, Самуцевич?
Да, конечно.
Насколько мне известно, адвокаты остальных девушек из Pussy Riot, остающихся в СИЗО и ожидающих этапирования в колонию, также собираются подавать похожие жалобы в Страсбургский суд по правам человека. Будете ли вы координировать свои действия?
Конечно. Я сейчас подала исключительно предварительную жалобу. Такая торопливость с моей стороны, она обоснована. Ведь основная проблема работы с Европейским судом, как вы сами знаете, это длительность рассмотрения дела. И нам сейчас выгодно как можно быстрее подать жалобу в Европейский суд, хотя бы предварительную, чтобы жалоба закрепилась и ей присвоили номер. А потом мы уже будем досылать документы и для того, чтобы, ну это просто для быстроты, скажем так, чтобы быстрый процесс.
Сообщила Радио Свобода адвокат Екатерины Самуцевич Ирина Хрунова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему отношение к трудовым мигрантам в России зачастую граничит с ксенофобией? Об этом говорим с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 19 октября, к важным международным новостям. В Брюсселе сегодня завершило работу двухдневное заседание Европейского совета, встреча глав государств и правительств 27 стран Европейского союза. Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
С начала экономического кризиса марафонские совещания глав государств и правительств на саммитах ЕС, заканчивающиеся под утро, стали уже традицией. Вот и на этот раз явно усталые председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу вышли к журналистам далеко за полночь, путая приветствие «добрый вечер» и «доброе утро». Отметив, что состоявшаяся встреча является одним из трех ключевых совещаний в верхах Евросоюза, которые пройдут до конца года, Барозу заявил:
«Это великолепная сессия. Она заложила фундамент для принятия решений в ближайшие недели».
Европейские лидеры договорились о постепенном внедрении в ближайшие месяцы единого механизма банковского надзора.
Будущий регулятор сможет контролировать любой банк зоны евро, если в этом будет необходимость. На государства, которые не являются членами еврозоны, но хотят к нам присоединиться, эта система будет распространяться настолько, насколько это позволит законно.
Основой дебатов на саммите был предварительный доклад Хермана Ван Ромпея об экономическом и валютном союзе, который он по поручению глав государств и правительств ЕС подготовил в сотрудничестве с председателем Еврокомиссии и президентом Европейского Центробанка. Состоявшиеся в Брюсселе дискуссии и договоренности европейских руководителей лягут в основу решений будущего декабрьского саммита Евросоюза. В ходе второй части саммита утром в пятницу главы государств и правительств обсуждали проблемы экономического роста и занятости и ряд аспектов международной политики ЕС. В том, что касается экономического роста и занятости, Ван Ромпей настаивал на недостаточности мер, предпринимаемых в странах ЕС, и призывал активизировать эту работу.
Мы говорим в этом документе об инвестициях, стимулирующих экономический рост. Мы говорим о внутреннем рынке ЕС, о стремлении развивать внешнюю торговлю, что свидетельствует о нашей открытости, о мерах по повышению занятости, особенно специальных мерах для молодежи, о политических и производственных решениях, направленных на то, чтобы Европа была не только местом инноваций, но и реального творческого производства, создающего рабочие места. То есть речь идет о позиции открытости, а не протекционизма. Только с таким позитивным подходом, открывающим возможности для все большего числа людей, мы можем сократить безработицу и победить бедность. Конечно, ситуация с экономическим ростом и занятостью продолжает беспокоить. В этом году будет отмечена почти стагнация экономического роста в зоне евро, и, согласно прогнозам, будет незначительный рост в будущем году. Но есть и позитивные признаки, особенно в том, что касается стабильности еврозоны.
Как Ван Ромпей, так и Барозу подчеркнули важность дальнейшего развития отношений с Китаем. По этой теме Ван Ромпей сделал специальное сообщение на саммите. Руководители стран ЕС обсудили также ситуацию в Сирии, обстановку вокруг иранской ядерной программы и положение в Мали. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Подробнее об экономической повестке саммита ЕС экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий.
Предыдущий саммит стран Европейского Союза в конце июня оказался самым результативным из всех 20 саммитов за время долгового кризиса в еврозоне с весны 2010 года. Одно из главных его решений – антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не исключительно через правительства этих стран, как сегодня, что соответственно лишь увеличивает общий накопленный ими государственный долг. Однако реально этот механизм по договоренности мог быть задействован лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его решили создать быстро, уже до конца этого года. Прошло 3,5 месяца, и на нынешнем саммите удалось лишь отчасти конкретизировать тогдашнее решение. Подтверждено, что общий надзор над всеми 6000 банков, работающими в странах еврозоны, будет осуществляться Европейским центральным банком. Во-вторых, до конца года подготовят лишь необходимые для этих перемен документы. Само же их внедрение займет еще год и будет поэтапным. Сначала наднациональный контроль распространится лишь на те банки в странах еврозоны, которые получили и получают помощь от своих государств. Можно предположить, что именно с этого момента они и смогут получать прямые кредиты антикризисного фонда, и среди первых окажутся банки Испании. Следующими станут крупные международные банки. К январю 2014 года все остальные. Еще в канун нынешнего саммита канцлер Германии, главного в Европе кредитора, Ангела Меркель заявила, что в процессе создания единой системы банковского надзора в еврозоне важнее качество, а не скорость. Ранее Германия дала понять, что готова согласиться на такой контроль в отношении крупнейших, системообразующих банков с международным бизнесом, а не вообще всех банков в еврозоне. Такую позицию многие эксперты связывали с опасениями за многочисленные немецкие региональные и сберегательные банки. В какой мере вы разделяете эти объяснения? Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Немецкая позиция объясняется именно мощным лоббированием со стороны множества разного рода сберегательных банков, которые, как правило, никак не связаны с международным банковским бизнесом. И они, естественно, не видят смысла в создании наднационального органа банковского регулирования. Но, безусловно, что для банков еврозоны подобный контроль был бы целесообразен. Такой контроль добавит неудобств тем инвесторам, которые хотели бы свободно переводить свои капиталы туда, где это выгоднее и где правила либеральнее.
В канун и предыдущего, и нынешнего саммита ЕС Европейский Совет представлял ряд программных тезисов для обсуждения. В июне среди них, в частности, содержалось положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать появление наднационального министерства финансов, а сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать, наряду с другими мерами, предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Формулировки тезисов Европейского Совета к нынешнему саммиту были уже куда более обтекаемыми. Впрочем, на скорое принятие столь радикальных мер, меняющих саму нынешнюю финансовую структуру еврозоны, надежд пока немного. Впервые о таких планах заговорили еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Из Кёльна руководитель международного отдела Института немецкой экономики Юрген Маттес.
Это вопрос времени. В ближайшие годы, на мой взгляд, мы вряд ли увидим какие-либо сдвиги. Как мне представляется, национальные парламенты не утратят в итоге право определять госбюджеты. Однако в случае, если возникает опасность резкого роста государственного долга, Европейская комиссия должна иметь право наложить вето на проект такого бюджета, после чего его перерабатывает сам национальный парламент, меняя содержание расходных статей по своему усмотрению. Другими словами, вмешать наднациональных органов возможно лишь тогда, когда страна нарушает ранее согласованные бюджетные правила.
Окончательно согласовать ближайшие планы, в первую очередь в части создания единой системы банковского надзора в странах еврозоны, их лидеры намерены теперь на саммите ЕС в декабре этого года.
О проблемах долгового кризиса в Европе экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. В Польше выясняют причины появления в интернете шокирующих фотографий жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском. На Украине подходит к концу избирательная кампания по выборам в парламент. В Праге открылась выставка картин Марии Брожевой. Программу продолжим через 2 минуты.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Завершилась регистрация наблюдателей на выборах в Координационный совет оппозиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Алена Гетманчук о сценариях развития отношений Украины и Европейского Союза.
В блогах «Свободы».
Александр Генис о фестивале «Гастрономика».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд в Москве оправдал председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншукова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Участница панк-группы «Пусси Райот» Екатерина Самуцевич обратилась в Европейский суд по правам человека. Она жалуется, в частности, на незаконное уголовное преследование, необоснованный арест, а также на нарушение ее права на свободу слова. Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить в себя депутатские полномочия. Государственная Дума России большинством голосов приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 год. Согласно подготовленному правительству проекту, доходы бюджета в следующем году составят порядка 13 триллионов рублей. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о создании единого наднационального органа надзора за банками стран Европейской зоны. В результате взрыва в Бейруте 8 человек погибли, около 80 получили ранения. К месту взрыва отправились десятки автомобилей скорой помощи. Генеральная прокуратура России передала в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении одного из так называемых узников Болотной, Михаила Косенко, для его направления на принудительное лечение. МВД России сообщило о задержании бывшего заместителя председателя правительства Иркутской области Игоря Корнеева, ныне возглавляющего департамент по взаимодействию с госорганами в компании ТНК-БП. Более 20 депутатов Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия» обратились с просьбой к премьер-министру России Дмитрию Медведеву взять под контроль ситуацию с телеканалом «Совершенно секретно», вещание которого может быть прекращено. Руководителем космического центра имени Хруничева назначен бывший заместитель начальника главы этого центра Александр Селиверстов. В Киргизии из следственного изолятора в госпиталь переведен объявивший голодовку лидер оппозиционной партии «Атажурт» Камчибек Ташиев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 19 октября. За 10 дней до парламентских выборов на Украине информированный Киевский институт мировой политики обнародовал исследование «Три сценария развития отношений Украины и ЕС» о возможных изменениях политики Брюсселя по отношению к Киеву, исходя из того, как пройдет голосование и какими окажутся его итоги. 2/3 опрошенных институтом европейских экспертов, впрочем, не ожидают радикальных перемен. Они обращают внимание на особенности довольно вялой предвыборной кампании на Украине. Часть лидеров оппозиции Юлия Тимошенко, Юрий Луценко находятся в заключении. На Украине нет сейчас сколько-нибудь отчетливо проевропейски ориентированных крупных политических партий. Нынешние власти Украины, которым социологические опросы прочат относительную победу на выборах, находятся в изоляции со стороны ЕС. О сценариях развития отношений Киева и Брюсселя я попросил рассказать директора Института мировой политики Алену Гетманчук.
Эти сценарии мы условно обозначили как положительный или оптимистический сценарий, отрицательный сценарий или пессимистический и сценарий статус-кво. В принципе, большинство опрошенных нами европейских экспертов, кто занимается Украиной, и наших собеседников из европейских институций склоняются к тому, что, скорее всего, сохранится сценарий статус-кво. То есть особых изменений в отношениях Украины и ЕС не будет. Это, конечно же, зависит также от оценки выборов ОБСЕ. И именно исходя из этой оценки будет базироваться и реакция Европейского Союза. Но на сегодняшний день мы прогнозируем, что эта оценка будет в целом удовлетворительной. Выборы не будут полностью признаны как демократические и свободные, но тем не менее в общем будут признаны таковыми, которые соответствуют международным стандартам ОБСЕ и, конечно же, будут сделаны замечания.
Оптимистический сценарий – это когда на следующий день после выборов Украина получает приглашение вступить в ЕС?
Нет, оптимистический сценарий в нашей ситуации ситуации, к сожалению, это не перспектива членства в Европейском Союзе. Это подписание, ратификация и вступление в действие соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это активный политический диалог на самом высоком уровне между Украиной и ЕС, потому что сегодня эти отношения на самом высоком уровне фактически являются замороженными, и Виктор Янукович фактически находится в изоляции со стороны многих европейских лидеров. И, конечно же, другие продвижения по вопросам евроинтеграции, как, скажем, прогресс в теме безвизового режима. Вот эта морковка, которую может предложить Европейский Союз, она не такая сладкая, не такая видимая для украинского общества и украинской власти, какой бы она могла бы быть. Но, тем не менее, она является важной, потому что относительно свободные выборы демократические – это, в принципе, все, что сегодня может предложить Виктор Янукович для налаживания диалога, для реанимации диалога с Западом и с Европейским Союзом в частности.
А что необходимо для того, чтобы отношения Украины и Европейского Союза качественным образом изменились в лучшую сторону? Вы сказали о том, что должны быть демократические выборы. Это раз. Освобождение Юлии Тимошенко, приход к власти, победа на выборах каких-то проевропейски ориентированных сил, если они есть, каковы они?
Европейский Союз достаточно четко определил главные условия для налаживания такого диалога, для существенного прогресса в отношениях. Действительно, одно из условий – это свободные демократические выборы. Второе условие – это решение вопроса так называемого избирательного правосудия, то есть фактически освобождение Юлии Тимошенко и других политических заключенных. И третий – это, скажем, видимые реформы, которые заявлены в специальном как бы плане действий Украины и ЕС. Я не совсем согласна с мнением, что для Европейского Союза важен результат или исход этих выборов, хотя у меня, конечно же, есть впечатление, что если бы победила оппозиция, диалог строился бы немножко по-другому после выборов. Было бы больше оживления в диалоге. Но на сегодняшний день ситуация такова, что последние социологические опросы показывают, что партия регионов наберет больше голосов. Сложно определить, какие силы в Украине являются действительно проевропейскими, действительно настроенными на интеграцию в ЕС. Мое впечатление, что сегодня нет в Украине политической силы, для которой самым важным приоритетом была европейская интеграция и подписание и имплементация соглашения об ассоциации с Евросоюзом. У всех на сегодняшний день другие приоритеты. И в Европейском Союзе тоже, судя по моему общению с европейскими чиновниками, дипломатами и экспертами, тоже не видят существенного различия между украинскими политиками в плане того, как они нацелены или как они видят европейскую интеграцию страны. То есть украинские политики с обеих лагерей, они очень существенно разочаровали европейскую публику.
Насколько я знаю, последний визит перед выборами Виктор Янукович проведет в Москву, в понедельник он поедет с однодневным визитом. Насколько это символический и важный визит в избирательной кампании, в том числе и сквозь призму, если смотреть отношения Европейского Союза и Украины?
Есть некое символическое значение. Символическое значение есть и в том контексте, что Украина и некоторые страны-члены ЕС очень много обращают внимание на так называемую российскую карту, тем самым лоббируя подписание соглашения между Украиной и Европейским Союзом. В частности, они акцентируют внимание на том, что если не подписать это соглашение, то Украина уйдет в таможенный союз, и Европейский Союз навсегда потеряет Украину. То есть эта российская карта, она активно разыгрывается, и я не исключаю, что этот визит Виктора Януковича, он будет в том числе использован как сигнал, что да, диалог с российской стороной ведется, и если Европейский Союз не готов идти ни на какие уступки, не готов искать компромисс, тогда Украине все-таки придется как-то более активно вести диалог с Россией по поводу таможенного и потом и Евразийского союза. Хотя мое личное мнение, что Украина не заинтересована в вступлении в этот таможенный союз, и поведение Виктора Януковича, который больше года дипломатично, не очень дипломатично отказывает российскому президенту в заключении сделки скидка на газ в обмен на вступление в таможенный союз, тоже это подтверждает.
Об отношениях Украины и Европейского Союза говорила директор Киевского института мировой политики Алена Гетманчук.
Дело в том, что рака вернее, смертью от рака, боятся те, кто раком еще не заболел.
В этом выпуске «Поверх барьеров» писатели о болезни и творчестве.
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 19 октября. Сегодня группа гражданских активистов и журналистов открыла в интернете сбор подписей под петицией председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием пересмотра материалов уголовного дела водителя троллейбуса из города Кирова Марины Ногиной. Ногина отбывает наказание в колонии-поселении за то, что, по версии следствия, ее автобус сбил на одном из городских перекрестков 13-летнюю девочку Алису Суворову, скончавшуюся от полученных ранений. Адвокаты Ногиной и гражданские активисты убеждены, что расследование этих событий, получивших большой общественный резонанс, проведено с многочисленными нарушениями законодательства, и что Ногина осуждена неправомочно. Я беседую с инициатором петиции в защиту Марины Ногиной, московским журналистом и фотографом Викторией Ивлевой.
Я была первым человеком, который написал большую статью о Марине. Я ее знать не знала. Но ко мне, я тогда работала в «Новой газете», обратилась одна женщина из города Кирова, ее зовут Надежда Девятых, она благодаря Марине Ногиной стала заметным общественным деятелем, и рассказала вот эту историю. И меня это так возмутило, и я понимала, что за Марину, потому что это очень простой человек, но совершенно такой Акакий Акакиевич, только женского рода, за Марину никто никогда не вступится. Я поехала в Киров, влезла в это дело, выучила его, наверное, почти наизусть, ездила туда на суд, ездила потом в Марину. Помню, ну, как-то совесть как-то не позволяет. Ну, стыдно мне, что она сидит ни за что.
Могли бы вы как-то суммировать ваши замечания, претензии, соображения по поводу дела, которое было возбуждено и велось против Марины Ногиной, и по которому она была осуждена?
Во-первых, можете ли вы поверить, что 43-летняя тетка, очень спокойная, мать двоих детей, задавив ребенка, потом в 5 часов ездила по этому маршруту? По обвинению получается именно так. Следствие не нашло ни одного прямого свидетеля, ни одного человека, который видел момент наезда, следствие установить не удалось. Хотя это было без 10:08 утра на очень людном перекрестке. Почему таких людей не нашлось, мы не знаем. Есть одно совершенно неустранимое противоречие. Это характер наезда. Троллейбус ехал вправо-налево, а судя по травмам, которые были на ребенке, транспортное средство двигалось слева-направо. Дальше уже, после того, как Марину посадили, и мы стали делать всякие различные независимые экспертизы, одна из независимых экспертиз увидела очень много неправильностей в проведении судебно-медицинской экспертизы. Это была независимая экспертиза, сделанная на собранные людьми, обычными людьми деньги в центре экспертиз при Министерстве обороны. Дальше там не было сделано очень много экспертиз, ну, например, не было, там на плече были найдены волосы, и не было сделано экспертиза ДНК, а была сделана только морфологическая экспертиза, то есть это по внешнему виду. То есть если волос белый, то и девочка была блондинка, то обязательно это ее волос. Все доводы защиты, абсолютно все, в суде были отвергнуты. А такой удивительный факт, это, конечно, не юридический казус, а человеческий, что в троллейбусный парк, куда был поставлен троллейбус, приехали высокие чины в папахах, которые вообще обычно на обычное ДТП никогда не выезжают. В приговоре записано, что Марина наехала на девочку передним колесом, а переднее колесо даже не осматривалось. Осматривалась задняя.
Как вам кажется, почему ее посадили тогда? Почему так из рук вон плохо велось следствие? Кому это было нужно?
Ну, мы подозреваем, судя по количеству бараньих шкурок, которые приехали в троллейбусный парк смотреть троллейбус, мы подозреваем, что в этом деле был замешан кто-то достаточно высокий или ребенок кого-то достаточно высокого из города Кирова. Поэтому все так и пошло, потому что нужно было заметать следы. Зачем это нужно было повесить на Марину? Не знаю, возможно, считали, что успокоит общественность, возможно, считают, что она расколется и возьмет вину на себя. Ее уже сначала пригласили в милицию просто побеседовать, и во время этой беседы, два раза беседа проходила, когда она была просто, ну, как бы свидетелем еще проходила, над ней издевались, мучили ее, обзывали ее, материли, веселые майоры там такие. Говорили ей, что если ты сознаешься, то мы выведем тебя на условный срок, а если не сознаешься, то закатаем по полной. Ну, как майоры пообещали, так и получилось.
Вы не первый месяц уже занимаетесь этим делом. В чем пафос, собственно говоря, и смысл вот того обращения, которое сейчас вы распространяете в сети?
Мы распространяем эту петицию Александра Ивановича Бастрыкина для пересмотра дела Следственным комитетом по вновь открывшимся обстоятельствам. И, кроме того, мы считаем, что даже если наша петиция не достигнет Бастрыкина, и если ничего предпринято не будет, то мы думаем, что это просто очень поможет, во-первых, Марине, которая будет чувствовать, что она не одна, и люди продолжают за нее бороться. А во-вторых, это очень поможет всем нам, потому что появляется ощущение какой-то общности и того, что все-таки у нас не совсем еще, вот знаете, из бронзбойта, так вот, как это сказать, разбросали по стране, что мы вообще уже ничего из себя не представляем.
В Кировской области довольно вменяемый и иногда либеральный губернатор Никита Белых, он как-то подключился, насколько вам известно, к расследованию этой истории?
Никита Белых очень долго отмалчивался и не отвечал ни на какие прямые вопросы в своем демократическом твиттере. Я знаю, что некоторое время назад на него вышли активисты из «Синих ведерок», которые тоже принимали большое участие в Марининой судьбе. Ну вот как там дальше пойдут дела в беседе с Никитой Юрьевичем, я уже не знаю. Я думаю, что Никита Юрьевич тоже должен действовать в рамках закона, а в рамках закона, собственно говоря, после вынесения приговора он крайне мало что может сделать.
Нагина получила 2,5 года в колонии поселения. Как вы думаете, может так оказаться, что пока все эти разбирательства будут возбуждаться и продолжаться, уже она свое отсидит?
Конечно, может, я почти думаю, что так будет, но дело Марины Нагиной принято Европейским судом к рассмотрению. Поэтому России, видимо, опять придется заплатить за своих вороватых чиновников. Ну, Россия привыкла это делать.
Виктория, сколько сейчас человек подписали вашу петицию?
Учитывая то, что петицию мы начали в 2:00 ночи, ну, сейчас пока 150 человек. И мы будем очень признательны, если слушатели «Радио Свободы» тоже найдут время зайти на сайт change.org.ru, найдут там нашу петицию, подпишут ее. Всем спасибо, кто это сможет сделать.
О деле Марины Нагиной говорила московский журналист и гражданский активист Виктория Ивлева. Это программа «Время свободы». Мировой суд в Москве сегодня оправдал председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении храма Христа Спасителя. О конфликте вокруг этой истории Михаил Аншаков рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Евгений Назарец.
В общем-то, никаких оснований не возбуждать это дело, не вести его у прокуратуры не было. Таким образом, прокуратура отреагировала на наше заявление, где мы просили проверить деятельность в фондах храма Христа Спасителя, который фактически превратил сам храм Христа Спасителя в бизнес-центр с автомойками, шиномонтажом, автосервисами, химчистками, прачечными, столовыми и так далее. Вместо того, чтобы разбираться по существу, по нашему заявлению, которому прикладывался комплект документов о нецелевом использовании помещений храма, прокурорские работники решили завести дело на меня лично и на Общество защиты прав потребителей. Два дела по клевете. Вот сегодня мировой суд, куда поступили эти материалы, поставил точку в этих делах и признал, что никакой здесь клеветы нет и быть не могло, поскольку все данные, которые мы сообщали и в прокуратуру, и публиковали на своем сайте, они документально подтверждены. Да и, собственно говоря, тут даже подтверждать нечего. Любой москвич прекрасно знает, что на территории храма Христа Спасителя можно и машину помыть, и столовой покушать, и химчистки пиджак почистить. Мы удовлетворены этим решением суда. Кроме того, будем добиваться, во-первых, взыскания наших расходов на адвокатов, которые мы вынужденно понесли. Кроме того, будем ставить вопрос о несоответствии занимаемой должности первого заместителя прокурора города Москвы Козлова, который вносил эти 2 постановления об привлечении к административной ответственности в отношении меня и в отношении Общества защиты прав потребителей.
Означает ли такое решение мирового суда, что прокуратура теперь проведет проверку по представленным вами материалам?
То, что суд принял решение, оправдывающее меня и Общество защиты прав потребителей в клевете, совсем не значит, что прокуратура займется проверкой изложенных уже в нашем заявлении фактов. На наш взгляд, прокуратура занимает странную позицию. Она своим таким демаршем, когда завело дела о клевете на заявителей, показывает, что у нее к фонду храма Христа Спасителя есть некое особое отношение. Нам будет очень сложно добиться, чтобы все-таки прокуратура занималась своими прямыми обязанностями и провела проверку по переданным нами туда материалам. Но, естественно, мы этого добиваться будем. Результатов никаких я, к сожалению, предвидеть не могу. Прокуратура должна принять процессуальное решение по делу. Первое. Если она усматривает в этих действиях признаки нецелевого использования бюджетных средств, либо помещения, либо другие признаки нарушения закона, она должна передать эти материалы уже в правоохранительные органы, имеется в виду в органы внутренних дел, для возбуждения уголовного дела. А либо в отдельных случаях вынести представление об устранении нарушений. Как показывает вот наша практика взаимоотношений и общения с прокуратурой по этому делу, она не собирается предпринимать подобного рода действий. Причем я подчеркну, что этот храм – это даже не собственность религиозной организации Русской Православной Церкви. Это собственность Москвы и содержится на деньги налогоплательщиков. На содержание храма из бюджета Москвы выделяется 373 миллиона рублей. И на наш взгляд, когда на территории, которая содержится за счет налогоплательщиков и находится в собственности города Москвы, существует большое количество коммерческих фирм, и это помещение превращено в бизнес-центр, то тут, в общем-то, необходимо, конечно, реагировать, в том числе и правоохранительным органам. Но они этого не желают делать.
Михаил Иншаков, председатель Общества защиты прав потребителей, о своем противостоянии с фондом Храма Христа Спасителя. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Польская печать активно выясняет причины появления в интернете шокирующих фотографий жертв катастрофы президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сразу же после того, как стало известно о появлении снимков в интернете, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к польским средствам массовой информации с призывом не публиковать и не показывать их. Так и случилось. Ни одна газета или телеканал не использовали снимков. Пока что средства массовой информации, и я не знаю, сами по себе или в ответ на мою просьбу, не публикуют эти снимки. Если кто-то очень хочет найти их, то найдет, но это будет тогда личный выбор этого человека. По крайней мере, эти страшные снимки не атакуют нас со всех сторон. Давайте зададимся вопросом, чего хотел достичь какой-то хакер, разместив их в интернете. Так вот, того же самого, что и люди, которые говорят о теракте, искусственном тумане, бомбе, объявленной нам войне, то есть поссорить поляков, довести до состояния гражданской войны в Польше.
Допроводить до стану войны домовой в Польше.
Что в сегодняшнем номере польская газета «Выборча» пишет о том, что снимки тел жертв катастрофы, о которых теперь все говорят, пытались продать польским газетам еще 2 года назад. В статье «Кто продает смоленский ужас?» газета пишет, куда несколько редакций получили предложение купить снимки останков президента Леха Качинского, сделанные на месте катастрофы во время сбора искалеченных тел. По нашим данным, лицо, предлагавшее фотографии за 30 тысяч польских злотых, это примерно 10 тысяч долларов США, было лишь посредником. Ни одна из газет, включая «Желтую прессу», ни один телеканал даже не начал переговоров с продавцом, отмечает «Выборча» и приводит слова офицера агентства внутренней безопасности. Сотрудники одной из редакций передали нам адрес электронной почты, с которого им было выслано предложение. Мы нашли этого человека. Не хочу говорить, что было потом. Достаточно сказать, что после разговора с нами этот гражданин отказался от своих намерений и признался, что купил фотографии у одного из жителей Смоленска, сказал газете сотрудник агентства внутренней безопасности. Другой офицер, на этот раз из управления охраны правительства, который был в Смоленске, сообщает журналистам, что на месте катастрофы было около 150 человек, солдаты, спасатели, медики, и фотографировать мог каждый. Лишь во второй половине дня пришел какой-то сотрудник прокуратуры и запретил делать снимки, а до этого момента фотографировали все, кто хотел. Фото и видеосъемку проводили также и поляки, офицеры управления охраны правительства, которые принимали участие в поиске фрагментов тела президента Леха Качинского, а затем их охраняли. Газета «Выборча» пишет, что трехчасовой видеофильм находится в распоряжении прокуратуры, и ни один его фрагмент не стал предметом утечки. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал подлостью распространение данных снимков в интернете. Того, что удалось сделать на организационном и дипломатическом уровне, как мне кажется, было достаточно, чтобы страны, на территории которых размещаются серверы, проявили добрую волю в рамках существующего у них законодательства. Мы также знаем, что в большинстве стран возможности ограничения распространения материала в интернете, мягко говоря, ограничены. И здесь мы имеем дело с черной стороной интернета.
Интернет имеет также эту охидную сторону.
лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский, в очередной раз подверг критике политику нынешнего правительства касательно расследования причин катастрофы под Смоленском.
Деяния о характере рутиновым.
Такие стандартные действия, как приглашение посла в Министерство иностранных дел, запросы Министерства юстиции имели место. И это уже прогресс, ведь еще совсем недавно было принято делать вид, что ничего не происходит. К счастью, данные о популярности политических партий изменились, и теперь есть попытки, которых ранее не было. Но сейчас делать что-либо слишком поздно. Нынешнее правительство Россия не считает партнером в этом деле.
Для России жадным партнером в этой справе.
Консервативная газета «Наш Денник» обращает внимание на то, что автором статьи в российской газете на тему снимков оказалась Ариадна Рокоссовская, внучка маршала Константина Рокоссовского, который некоторое время был министром обороны Польской Народной Республики. Рокоссовская пишет, что снимки мог сделать кто угодно, из чего журналисты «Наш Денник» делают вывод, что и доступ к месту катастрофы не был должным образом заблокирован. В интервью Рокоссовская подтверждает, что распространение в интернете снимков тел жертв катастрофы президентского самолета не имеет ничего общего с деятельностью россиян, а сама газета любой ценой пытается доказать, что в случившемся виноваты поляки. Пишет в сегодняшнем номере газета «Наш Денник». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка картин Марии Брожевой, чешской художницы, которая рисует обычными цветными карандашами. Именно карандаш, по ее мнению, несправедливо забыт современными художниками и преподавателями в художественных школах. Поэтому защите карандаша Мария Брожева посвятила все свое творчество. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
В пражском торговом центре «Арфа» представлено 100 рисунков, над которыми чешская художница Мария Брожева работала на протяжении последних 8 лет. Техника рисования карандашами, как известно специалистам по живописи, трудоемкая. На одно полотно уходит не меньше 100 часов работы. Зато, считает Брожева, карандаш позволяет сосредоточиться на мелких деталях. Возникает фантастический мир, полный сказочных персонажей, единорогов, домовых, леших, русалок. Ошибочно было бы думать, что этот мир создается для детей. Чешская художница иллюстрирует книги для взрослых. По ее мнению, в современном мире мало у кого есть возможность и желание посещать художественные галереи. А вот книги с множеством иллюстраций помогут приобщиться к искусству. Большинство картин, представленных на выставке в Праге, создавались в публичном пространстве, на улицах городов, в торговых центрах, в галереях. Брожева пытается доказать, что искусство доступно каждому. Чтобы начать рисовать, достаточно приобрести набор цветных карандашей. Во время открытых сессий рисования Брожева учит своему мастерству всех желающих и рассказывает о секретах карандашной техники. Она называет свою работу «Защита карандаша».
Из Праги Александра Вагнер. В интервью «Радио Свобода» Мария Брожева рассказала, почему она встала на защиту цветных карандашей.
У карандашей есть огромное преимущество. Их можно носить с собой. Поэтому мастерская художника может возникнуть где угодно, даже на улице. В отличие от красок, карандаши не оставляют пятна на одежде или на полу. Есть и другая выгода. Можно в любой момент остановиться и дорисовать картину позднее. Это невозможно сделать, рисуя, например, акварельными красками, которые быстро высыхают. Поэтому, когда меня во время открытой сессии рисования кто-то прервет и задаст вопрос, это не влияет на процесс создания произведения, продуманное до деталей, еще до того, как рисунок появляется на бумаге. С другой стороны, сложность рисования карандашами в том, что рисунок практически невозможно носить изменения. Например, стирать нарисованное ластиком, перерисовывать. С самого начала все должно быть сделано правильно. Несмотря на то, что карандаши приравнены к игрушкам для детей. Эта техника очень сложная, позволяющая легко сделать вывод о уровне мастерства художника. Я начинала рисовать карандашами, как и многие из нас в детстве. Это первое средство изобразительного искусства, с которым сталкивается каждый человек. Мой мир фантазий с детства был полон деталей и красок, и я разрабатывала технику, которая соответствовала тому, что я хотела рисовать. Позже, во время учебы, я узнала, что карандаши — это игрушка для детей, которая не берется в расчет при создании произведения искусства. Меня это огорчило, потому что цветные карандаши – потрясающее средство самовыражения. Я приняла решение показать, что можно создать, пользуясь обычными карандашами. Когда я организовывала свои первые выставки, многие не верили, что мои картины нарисованы карандашами. Мне показалось, что было бы интересно показать, как создается картина. И я сделала шаг навстречу, отправилась на улицу, чтобы продемонстрировать свое умение. Мне кажется, кажется, что современные художники слишком отдалились от обычного человека. А я стараюсь приблизить мир искусства, создавая фантастический мир, понятный более широкому кругу людей. Наверное, потому что все мы когда-то давно были детьми, любили сказки и смотрели на мир с любопытством, как на место полное чуда и фантазий. Этот мир остается в человеке, даже когда он становится взрослым.
Procházku do toho světa fantazie.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер, была чешская художница Мария Брожева. Она открыла сегодня большую выставку своих работ. Вот так обстояли дела. В пятницу 19 октября 2012 года итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».